Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго дня вам всем, где бы вы ни были. Добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас 26 ноября 2023 года. Выбор 46, 43. Добро пожаловать. Продолжаем читать, подходим к концу. Письма к провинциалу Блэйзи Паскаля. Продолжим читать 17-е письмо. Где-то в серединке мы остановились. И, может быть, перейдем к 18-му, последнему письму в книге. Ну, дальше посмотрим, что мы хотим читать дальше. Даже не знаю. Посмотрим, надо будет подумать. Подумать, что дальше будем читать. В Библии мы читаем книгу Иеремии. 28 глава, Иеремии 28. Давайте продолжим. Итак. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем, пред глазами священников и всего народа, и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года развращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия, пророку Анании, перед глазами священников, перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия, пророк: «Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона, сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он, признавая, был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо свы Иеремии, пророка, и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через два года, сняв его свы всех народов. И пошел Иеремия своей дорогою». И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо свы пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на вы всех этих народов, чтобы они работали на Навуходоносору, царю Вавилонскому. Я люблю служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему, так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. 29 глава. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон, после того, как вышли из Иерусалима царь Иехония, и царица, и евнухи, князья, иудеи, и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Илиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хилкина, которых Сидекия, царь иудейский, посылал в Вавилон, к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И не заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его, и вам будет мир. И вот так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся, а ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. И вот так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, сидящим на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровую язвою, и предам их на озлобление всем царством земли, на проклятие и ужас». На посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которым я посылал к ним рабов моих, пророков посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь, а вы все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Колии, и о Седекии, сыне Маосеи, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот, я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами, и принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так. Да сделает тебе Господь то же, что Седекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих, и именем моим говорили ложь, чего не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. И Шимаяне Хеламитянину скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафонии, сыну Моисеи, и ко всем священникам, и писал, Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком, действующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Еремии, Анафовскому, пророчествовать у вас? Ибо он и к нам Вавилон прислал сказать, плен будет продолжителен, стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте, ешьте плоды их. Когда Сафония священник прочитал это письмо вслух, пророка Еремии, тогда было слово Господне к Еремии, пошли ко всем переселенцам сказать, так говорит Господь о Шимаи, не хеламитянине, за то, что Шимая у вас пророчествует, а я не посылаю его и обнадеживает вас ложь, за то, так говорит Господь, вот я накажу Шимаю, не хеламитянина, и преми его, не будет от него человека, живущего среди народа сего, и увидит он того добра, который я сделаю народу моему. Говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу. Давайте еще одно прочитаем. 30 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу, ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращусь в плен народ мой, и Израиля, и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышимы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. И будет в тот день говорить Господь Саваоф, сокрушу ярму его, который на выне твоей, и узы твои разорву. И не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли приняли их, и возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю, я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». И вот так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя. Не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои множились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожираны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены. И все грабители твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говорят, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь. Вот возвращу плен шатров Якова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я обнажу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут как прежде, и сыновья его будут предстоять передо мною, и накажу всех притеснителей его, и будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его». И я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собой приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. Последние дни уразумеете это. Здесь мы остановимся, 31 глава. Итак, сейчас я запишу, быстренько запишу. 31, отлично, 31. Упс. Итак, давайте продолжим читать. Письма к провинциалу. 17-е письмо, если помните, оно адресовано его преподобию отцу Анна, А-Н-Н-А, иезуиту, разоблачением двоякого смысла выражений, смысл Енсения, выясняет, что в церкви нет никакой ереси, единодушным признанием всех теологов и главным образом иезуитов доказывается, что авторитет пап и вселенских соборов не непогрешим вопросов о факте. Итак, продолжаем. Неправда ли, когда спрашивают, в чем ересь тех, кого вы называете енсенистами? Немедленно следует ответ, что их ересь состоит во мнении, будто заповеди Господа неисполнимы, что нет свободы творить добро и зло, что Иисус Христос умер не ради всех людей, но только ради предустановленных. Наконец, что они защищают 5 положений, осужденных папою. Не показываете ли вы тем самым, что только по данному поводу преследуете ваших противников? И это вы высказываете вы в ваших книгах, в ваших беседах, в ваших катехизисах, как было на празднике Рождества в церкви Святого Людовика, когда вы спросили у одной из ваших пастушек, «Ради кого, дочь моя, пришел на землю Иисус Христос?» «Ради всех людей, отец мой!» «Как, дочь моя, вы значит, не принадлежите к этим новым еретикам, уверяющим, будто он пришел только ради предустановленных?» Вашим речам подобного свойства верят дети и многие другие. Ведь вы этими небылицами занимаете их в своих проповедях, как отец Краса в Орлеане, отрешенный за данные злоупотребления. Сознаюсь, некогда я и сам верил вам. Такое мнение о ваших оппонентах вы внушали мне. Так что, когда вы настойчиво добивались их мнения о рассматриваемых положениях, я с вниманием следил за их ответами и был сильно расположен прекратить всякие сношения с ними, если они не объявят, что отрекаются от этих положений, как явно нечестивых. Но они вполне открыто отреклись от них. Ведь господин Сен-Бёв, тут идет объяснение, Сен-Бёв, жив с 1613 по 1677 года. Доктор Сорбонн склонялся к янсенизму, не желая подписываться под осуждением Ордо, в 1656 году оставил возглавляемую им кафедру. Сочинение о победоносной благодати, написанное в 1651 году, приписывали его авторству. Продолжаем. Королевский профессор в Сорбонне в своих сочинениях, написанных для публики, осудил эти пять положений гораздо раньше папы. И их ученые выпустили несколько сочинений, между прочим, о победоносной благодати, которая написана в то же время. И в котором они отвергают указанные положения, как, и как еретические, и как не относящиеся к делу. Ибо в предисловии они говорят, что это еретические и лютеранские положения, вымышленные и придуманные произвольно. Их нет ни у Янсена, ни у его защитников. Таковы их собственные слова. Они жалуются на то, что им приписывают явно предосудительные взгляды, и за это обращают на вас следующие слова святого Проспера. Итак, объяснение. Проспер Аквитанский, живший около 400-х по 463-х года, пантификат папы Льва I Великого находился при Курии, описал события, происходившие в церкви с 479 по 455 года. 426 года после переезда в Марсель состоял в переписке с Августином, а после смерти Ирионского епископа защищал его идеи в своих сочинениях. Продолжаем. Итак, святой Проспер первого ученика святого Августина, их учителя, которому французский полупелагиане навязывали подобные же взгляды, чтобы возбудить к нему ненависть. Если он, говорит Проспер, одержимый такой слепой страстью бесславить нас, что прибегал к способу действия, губительному для их собственной репутации, ибо они намеренно измыслили некоторые положения, полные нечестия и богохульства, и рассылают их повсюду с целью заставить думать, будто мы защищаем их в том смысле, который наши недруги выразили в своих писаниях. Но данный ответ докажет нашу правоту и коварство, приписавших нам нечестие, изобретатели, коих единственные они сами. Поистине, отец мой, когда я услышал, что они говорили бы таким образом до Конституции, когда увидел, что затем они приняли его со всяческим почтением и предложили его ее подписать, и что господин Арно заявил обо всем этом в своем втором письме, сильнее, чем я могу передать, я счел грехом сомневаться в их вере. И действительно, люди, до письма господина Арно, отказывавшие в отпущении друзьям, и затем заявили, что после его откровенного осуждения, заблуждений, которые ему приписывали, нет никакого основания отлучать от церкви как его самого, так и его друзей. Но вы поступили иначе, вследствие чего я стал подозревать вас в пристрастии, ибо думаю, что они воспротивятся, подписали Конституции, осуждающие пять положений. Вы угрожали принудить их подписать данный документ, когда стало ясно, что о сопротивлении нет и речи. Вы совершенно перестали затрагивать упомянутую тему. И несмотря на то, что вам, по-видимому, следовало бы после всего происшедшего одобрить их поведение, вы все-таки не прекратили обращаться с ними как с еретиками, ибо говорили вы, сердце их противоречило руке, и они только наружно католики, внутри же еретики. Как вы сами заявили в вашем ответе на некоторые вопросы. Каким страшным мне показался такой прием, отец мой. Про кого ведь нельзя сказать того же? И какой раздор можно было бы вызвать под этим предлогом? Если отказываете верить людям, когда они исповедуют веру согласно с учением церкви, говорит святой папа Григорий I, то этим подвергает сомнению веру всех католиков. Итак, отец мой, я стал опасаться, что намерение ваше сделать этих людей еретиками, хотя бы они не были таковыми, как говорит тот же папа по поводу такого же спора, происходившего в его время, ибо, говорит он, отказываться верить тем, кто исповедание веры свидетельствует о своей принадлежности к истинной вере, значит не противиться расколам, а вызвать раскол. И я, в самом деле, убедился в действительном отсутствии еретиков в рядах церкви, когда узнал, что господин Арно и его товарищи совершенно оправдались от всяческих подозрений в ереси, так что вам уже нельзя было обвинять им в заблуждениях относительно религии, и пришлось свести спор с ними только на вопросы фактические, касающиеся Янсения, а последнее уже не могло быть предметом ереси. Ибо вам хотелось заставить их признать, что осужденные положения находятся у Янсения целиком. Слово в слово, в подлинных выражениях, как вы сами писали, тут по-латински написано «Singularis individua totidam verbis apud jansenium contentae» ваших кавил. В указанной книге идет объяснение, что не доктора Сорбоны, что не доктора Сорбоны выдумали эти пять положений, но последние действительно выражают учение Янсения, и что в данном смысле папа и осудил их. Продолжаем. Упс. С той поры ваш спор стал восприниматься мной со все большим безразличием. Пока я думал, что вы спорите об истинности или ложности положений, я вас слушал со вниманием, так как тут дело касалось религии. Но как только убедился, что вы спорите лишь о том, находится ли а не слово в слово Янсения или нет, то перестал интересоваться вашим спором. Ибо религия тут уже не затрагивалась. И нельзя сказать, что ваши слова не выглядели внешне правдиво. Ибо когда говорят, что такие-то выражения находятся слово в слово у такого-то автора, то этим исключаются всякие сомнения. Посему я и не удивляюсь, что столько людей во Франции и в Риме поверили благодаря столь малоподозрительному выражению, будто Янсений действительно проповедовал данное учение. Вот причина, почему я был немало удивлен, когда узнал, что этот самый фактический пункт, который вы выставляете столь достоверным и столь важным, оказался ложным. И вы заявляли о вашей неспособности указать страницы у Янсения, на которых вы будто бы нашли осужденные положения слово в слово, а также о том, что вы никогда не могли их указать. Я излагаю весь ход рассматриваемого дела, поскольку он, мне думается, достаточно ясно раскрывает дух вашего общества. И поскольку изумительно видеть, что, несмотря на все сказанное мной выше, вы, тем не менее, не переставали повсюду разглашать, что они все-таки еретики, вы только измеряли их ересь, смотря по времени. По мере того, как они оправдывались в одной ереси, ваши отцы приискивали взамен другую, дабы за ними всегда числилась какая-нибудь ересь. Тут объяснение идет на самом деле. На самом-то деле Пор-Рояль постепенно отступал от учения Янсения и Сен-Сирана, желая путем уловок и уступок остаться в единении с церковью. Так, в 1653 году их ересь заключалась в характере пяти положений, затем в выражении слово в слово, затем внедрили ее в сердца, но теперь обо всем этом уже не говорят, а утверждают, что они будут еретиками, если не подпишутся под тезисом. Смысл учения Янсения заключается в смысле осужденных пяти положений. Вот предмет нашего настоящего спора. Вам недостаточно осуждения и пяти положений, и всего другого, что может найтись у Янсения, согласно с упомянутыми еретическими постулатами и противного Сан-Августину, святому Августину, ибо все это они исполняют. Стало быть, вопрос не в том, чтобы узнать, например, умер ли Иисус Христос только за предустановленных. Они осуждают данное положение точно так же, как и вы. Но в том, признает ли это Янсений или нет. Посему я изъявлю или я заявлю раз навсегда, что спор ваш мало меня затрагивает, как мало затрагивает он и церковь. Ведь хотя бы с вами, отец мой, и не доктора богословия, тем не менее, я очень хорошо понимаю, что здесь речь идет не о вере, ибо весь вопрос в том, чтобы узнать мнение Ецения. Если бы они думали, что его учение соответствует подлинному и буквальному смыслу этих положений, они осудили бы такое учение. Но они отказываются поступить подобным образом, только потому, что убеждены в совершенном или в совершенном несходстве взглядов Ецения и осужденных постулатов. Следовательно, если бы даже они не понимали неверное учение, я так понимаю, епископа Ипорского, то они были бы еретиками, так как они понимают его только в католическом смысле. В качестве примера для объяснения я укажу на различие мнений Василия и Афанасия. И тут идет объяснение. Святой Василий, так называемый, жил с 329 по 378 года. Или Василий Великий, один из киппадокийских отцов церкви. Образование получил в Константинополе и в Афинах. В 364 году посвящен в пресвитеры. Отличался аскетизмом и благотворительностью. Заступался за гонимых. В 370 году избран архиепископом Кесарии Каппадокийской. Боролся с арианской ересью, хотя кое-кто обвинял его в чрезмерной уступчивости. Следующий святой Афанасий Великий, живший с 293 по 373 года, один из четырех великих отцов Восточной Церкви, прославился борьбой с арианством, подвергся преследованию при Константине с 30-х по 4 века, да, и Констанции II, боговоливших арианам. Четырежды на соборах в Тире в 336, Антиохии в 340, Арпе в 353, в Милане в 355 году осуждался как еретик, но впоследствии был оправдан, являясь в течение 45 лет епископом Александрийским. 20 из них провел в заточении или в изгнании. Итак, продолжаем. Значит, в качестве примера различия мнений этого Василия Афанасия о сочинениях Дионисия Александрийского, который был отец церкви, деятельность которого относится к III веку, умер в 204 году, учился у Оршена в 232 году, возглавил Александрийскую теологическую школу, вскоре после крещения стал пресвитером, а в 248 году избран епископом Александрии. Допустил некоторые неточности в трактовке вопроса о соотношении лиц Троицы. После указания Папы Римского на неканоничность его воззрений, Дионисий разъяснил те моменты, в которых он был понят превратно и покаялся в ошибках. Святой Афанасий посвятил ему сочинение о мнениях Дионисия. Ага. Святой Василий, находя, что в них содержится мнение Ария против равенства отца и сына, осудил их как еретические. Святой же Афанасий, находя, что в них содержится истинное учение церкви, защищал их как католические. Думаете ли вы, отец мой, что святой Василий, считавший упомянутые сочинения арианскими, имел право смотреть на святого Афанасия как на еретика, поскольку последний защищал? Имел ли какой-нибудь повод к этому? Ведь святой Афанасий защищал не арианство, а истинную веру, заключенную, по его мысли, в указанных сочинениях. Если бы оба праведника сошлись во мнениях относительно истинного смысла данных сочинений, и оба признали бы в них еретический смысл, тогда, без сомнения, святой Афанасий не мог бы одобрить исследованных подобным образом сочинений, не впадая в ересь. Но так как отцы расходились во мнениях по поводу искового смысла, то святой Афанасий, защищая вызвавший спор книги, все же оставался католиком, хотя и понимал их неправильно. Ибо дело тут шло о заблуждении по поводу факта, и в своем учении он защищал лишь католическую веру, которая, на его взгляд, содержалась у Дионисия. То же самое, отец мой, скажу я и теперь. Если бы вы и ваши противники достигли единого взгляда на доктрину Ецения, признав совместно, что он, например, держится мнение, будто невозможно противостоять благодати, то всякий, отказывающий осудить его, был бы еретиком. Но когда вы спорите о смысле его учения, и они убеждены, что по его мнению возможно противостоять благодати, и у вас нет никакого повода считать их еретиками, какого бы рода ересь вы не приписывали Енсению, поскольку они осуждают тот смысл, который в нем усматриваете вы, а вы не посмели бы осудить тот смысл, который видят там они. Если же вы желаете уличить их в ереси, в таком случае докажите, что смысл, усматриваемый ими у Енсения, еретический, тогда они сами будут еретиками. Но как можете вы это сделать, когда установлено, по вашему собственному признанию, что смысл, придаваемый ими Енсению, не осужден? Чтобы нагляднее показать вам это, я возьму в качестве основания признаваемый вами тезис, а именно, учение о действенной благодати не было осуждено, и папа своей конституции не коснулся его. И действительно, когда он предложил рассмотреть 5 положений, то вопрос о действительной или действенной благодати был изъят из-под всякой цензуры. Последнее в совершенстве явствует из показаний духовных судей, которым папа поручил рассмотрение. Эти показания у меня в руках, ровно как в руках у многих лиц в Париже. И, между прочим, у епископа города Монпелье, привезшего их из Рима. Из самих показаний видно, что мнения судей разделились. Главные из них, например, начальник Святейшего Дворца, комиссар Инквизиции, генерал Густинианцев и другие полагали, что эти положения могут быть приняты в смысле действия благодати, и потому, по их мнению, не должны подлежать осуждению, тогда как другие, соглашаясь с тем, что означенные положения нельзя было бы осудить, если бы те содержали в себе вышеназванный смысл, признали, однако, что они должны быть осуждены, ибо, согласно заявлению данных судей, истинный и прямой смысл рассматриваемых положений очень далек от того. Вот почему папа их осудил, и его суду подчинились все. Итак, отец мой, несомненно, что действенная благодать не была осуждена. Да, и святой Августин, святой Фомай, все его, и вся его школа, многие папы, многие соборы, ровно как и все, или все предание, так сильно защищали ее, что было бы нечестием объявить учение о ней ересью. А между тем, все, кого вы объявляете еретиками, провозглашают, что в Енсении нет ничего иного, кроме учения о действенной благодати. И это то единственно они защищали в Риме. Сами же вы признали, что перед папою они ни слова не промолвили о положениях, а все время говорили только о действенной благодати. Таким образом, ошибаются они или нет, предполагая это, но во всяком случае несомненно, что предполагаемый ими смысл не еретический, и, следовательно, они не еретики. Короче сказать, или Енсений учил только о действенной благодати, и в таком случае он не заблуждался, или же он учил о другом, и тогда у него нет защитников. Ведь вопрос следователя состоит в том, чтобы убедиться, действительно ли Енсений учил о чем-нибудь другом, а не о действенной благодати. Если окажется, что это так, то за вами будет слава лучше его понявших. Но им нечего горевать, поскольку они не заблуждались в вере. Итак, отец мой, надо восхвалять Господа, потому что в церкви на самом деле нет ереси, ибо дело здесь не идет лишь о фактическом вопросе, который не может образовать ереси. Да? Ибо церковь постановляет решение в вопросах веры по власти, дано ей Богом, и исключает из своего лона всех отказывающихся принять их. Относительно же вопросов о факте, она не имеет такой власти. И причина здесь то, что наше спасение связано с верою, которая была нам открыта и которая сохраняется в церкви предания. Но это спасение не зависит от других частных фактов, не принесенных божественным откровением. Таким образом, обязательно веровать, что заповеди Бога неисполнимы, но не обязательно знать, чему учил Енсений относительно данного предмета. Вот почему в определении догматов веры Бог управляет церковью через помощь своего разума, неспособного заблуждаться. тогда как во всем, что касается фактов, он представляет ей действовать при помощи внешних чувств и разума, которые в подобных вопросах естественны и судьи, ибо один только Бог мог наставить церковь в мире. Но стоит только прочесть книгу Есения, чтобы убедиться, находятся ли в ней названные положения. Отсюда следует, что противиться постановлениям в вопросах веры значит впадать в ересь. Ведь это значило бы противопоставлять свой собственный разум разуму Божию. Но вовсе не ересь, хотя, может быть, и будет дерзостью не верить некоторым частным фактам, так как подобное неверие свидетельствует только о противопоставлении разуму. Быть может, разума светлого, авторитету, хотя и великому, но не способному быть в этом деле непогрешимым. Вот что признают все богословы. Так видно из следующего правила кардинала Бернардино из вашего же общества. Вселенские и законно утвержденные соборы не могут заблуждаться в определении догматов веры, но они могут впасть в заблуждение по поводу вопросов о факте. В другом месте сказано, папа как таковой и даже во главе Вселенского собора может заблуждаться в отдельных спорах о факте, зависящих преимущественно от исследований и свидетельств людей. Кардинал Бароний. Итак, Бароний Чезаре, живший с 1538 по 1607 год, образование получил в Неаполе и в Риме, где стал учеником Перии. В 1564 году принял сан, в 1593 возглавил ораторию в Риме. С 1594 года духовник Климента VIII. В 1596 году получил титул кардинала. В 1597 году назначен Ватиканским библиотекарем. С 1588 по 1607 года составлял Анатес Экклезиастии в 12 томах, охватывает исторический период от времен первых христиан до 1698 года. Итак, кардинал Бароний говорит то же самое, цитирую, «В догматах веры надлежит вполне подчиняться постановлениям соборов. Что же касается людей и их сочинений, то оказывается, что произнесенные над ними приговоры не соблюдались с такой строгостью, ибо нет человека, которому не случалось бы здесь ошибаться». Конец цитаты. По этой именно причине архиепископ Тулузский извлек следующее правило из писем двух великих пап Льва и Пелагия II. Цитируем. «Истинная цель соборов есть вера. Все остальное, решающееся на них, за исключением догматов веры, может подлежать новому рассмотрению и обсуждению, тогда как решения по вопросам веры должны уже более вновь обсуждаться. Ибо, по словам Тертуллиана, одно лишь правило веры незыблемо и неотменимо». Конец цитаты. Отсюда происходит, что если в вопросах веры между признанными Вселенскими соборами никогда не было разногласия, так как, по словам архиепископа Тулузского, безусловно, воспрещается вновь пересматривать постановления относительно предмета веры, то порой те же соборы принимали противоположные решения по вопросам о факте, где дело шло о понимании смысла какого-нибудь писателя. Потому что вновь с точки зрения того же архиепископа, основанный на мнениях пап, которых он цитирует, все прочее, решающееся на соборы, кроме догматов веры, может подлежать последующему рассмотрению и обсуждению. Так, четвертый и пятый соборы оказываются противоречивыми друг другу в истолковании одних и тех же авторов. Четвертый собор оправдал Феодора Кирского, так понимаю, и Иву Эдесского. А пятый осудил некоторые из их сочинений. Продолжаем. То же самое случилось с двумя папами по поводу одного положения каких-то скифских монахов. О, это интересно. Они предлагались цвести в символ веры слова, а внести его, тут кошмар. «Unum de Trinitate possum esse». Гормиздос просто отослал их обратно, смотря на них как на беспокойных людей. Иоанн II, преемник его, признал это положение католическим и противовес ереси Пистория. Ага, вот так. Интересно узнать, скифские монахи, кто это такие были. Продолжим. Так, очки это сюда внесу, чтоб не забыть. Чтобы не забыть. А вот тут есть такое даже в Википедии, скифские монахи, устоявшиеся название группы из 4 монахов, живших на территории Византийской империи в начале 6 века. Инициированные ими христологические споры стали важным фактором в сложных взаимоотношениях между Восточной и Западной православными церквями. О самих монахах мало что известно, кроме их имен Ахилл, Иоанн, Леонтий и Маврикий, поскольку их роль в истории церкви не вышла за пределы этого эпизода. Конфликт начался в конце 510-х годов в провинции Малая Скифия на территории современной Румынии и Болгарии. Эта церковная область находилась в церковной юрисдикции Константинопольского патриархата, но по языку была близка к Риму. Скифские монахи во главе с Иоанном Максенцием были обвинены в Константинополе в монофизичестве за свою приверженность теопасхийскому выражению «Сын Божий пострадал плотью». Возобновив христологическую полемику V века, они обратились за поддержкой к папе Гормизду, который не осуждает данную формулу, считал ее двусмысленной, и потому отказал монахам в поддержке. В конце концов, после некоторых колебаний, византийский престол в лице будущего императора Юстиниана I согласился с взглядами монахов. Начиная с 520-х годов, религиозная политика императора направленно объединили папы Константинопольской церкви и антихалкидонского востока Византийской империи, будет сосредоточена на теопасхийской формуле, необходимой для достижения мира и согласия. Интересно, хорошо. Вот и узнали, кто такие скифские монахи. Продолжаем читать, было и за Паскали. Итак, ибо после того, как папа Гормизда сосудил последнее, понимая в дурном смысле, папа Иоанн II, преемник Гормизда, или Горминдуса, расследовал его снова и, поняв его в хорошем смысле, одобрил его и объявил католическим. Ради скажете вы в данном случае, что один из упоминаемых пап был еретиком, не следует ли скорее признать, что раз осуждаешь еретический смысл, который один папа предположил в сочинении, не будешь еретиком за то, что не осудишь этого сочинения, если понимаешь его смысл, о котором несомненно известно, что папой он не осужден. В противном случае окажется, что один из вышеназванных пап впал в заблуждение. Мне хотелось, отец мой, приучить вас к противоречию, возникающим между католиками по поводу вопросов о факте, вопросов, касающихся понимания смысла писателей, показав, как один отец церкви выступает против другого, папа против папы и собор против собора, чтобы затем перейти с вами к другим примерам аналогичного, но гораздо более несоответственного противоречия. Ибо тут на одной стороне перед вами явятся соборы и папы, а на другой – иезуиты, оспаривающие их решение относительно смысла писателя. Причем вы не обвиняете ваших собратьев, не скажу в ереси, но даже и в дерзости. Вам известно, отец мой, что сочинение Оригена, и так тут теперь идет про Оригена, живший около 185 по 254 года, знаменитый христианский мыслитель. В 16 лет стал главой Александрийской теологической школы, после того, как Климент Александрийский оставил этот пост, спасаясь от преследований. Пользовался таким большим авторитетом, что во время пребывания в Палестине приглашался епископами Александром Иерусалимским и Феоктистом Кесарийским для разъяснения Писания верующим, хотя и не был тогда еще священником. Те же епископы посвятили Оригена в пресвитеры, что вызвало возмущение епископа Александрийского Димитрия. Димитрий не признал этого рукоположения и созвал поместный собор в 231 году, осудивший Оригена по нескольким пунктам. Ориген был вынужден переселиться в Кесарию, с которой связана вся его дальнейшая деятельность. Ольга не был строго ортодоксальным автором, и его христианство несет в себе черты античного философского рационализма. Среди отвергнутых церковью оригеновых мнений есть и то, о котором говорит Паскаль. Согласно Александрийскому мыслителю, провиденциальный смысл земной истории состоит в том, чтобы все мы воссоединились с Логосом, то есть Иисусом Христом, и через Него с Богом Отцом. Поскольку так все в конце времен должно произойти, то не будет никаких вечных мук, и все духовные существа рано или поздно воссоединятся с Богом, не исключая грешников и даже самих дьяволов. Продолжаем. Сочинение Оригена как содержащий в себе ереси, и, между прочим, ересь о разрешении от проклятия дьяволом в день страшного суда, были осуждены несколькими соборами и папами, и даже Пятым Вселенским собором. Думаете ли вы, что для того, чтобы быть католиком, безусловно, необходимо исповедовать, будто Оригин действительно держался указанных заблуждений, и что недостаточно их осудить, не приписывая их ему? И если бы это было так, то что осталось бы с вашим отцом Валуа, равно как и со многими другими католиками, делавшими то же самое, как, например, Пико делла Мирандола? Итак, один из образованнейших людей своего времени. В 10 лет уже считался лучшим оратором, значит, надо. Изучил около 25 языков, увлекался кабалой и астрологией, И доктор Сорбонны Женебрар, живший с 537 по 597 года, член ордена бенедиктинцев, архиепископ Экса, известный как издатель и переводчик трудов Оригена. И кроме того, ведь всем известно, что этот самый Пятый Вселенский собор осудил сочинение Феодорита против святого Кирилла. Святой Кирилл, живший около 315 по 306 года, епископ Иерусалимский с 351 года. Многие, в том числе Феодорит Кирский, обвиняли его в арианстве. Однако на Вселенском соборе он выступил против ариан. Ариане дважды добивались его отрешения от епископства, но он каждый раз восстанавливался в своих правах. Вторично в 379 году. Продолжаем. Итак, осудил, значит, Пятый Вселенский собор осудил сочинение Феодорита против святого Кирилла, как нечестивый, противный истинной вере и содержащий несторианскую ересь. Однако же отец Сермон, иезуит, все-таки взялся его защищать и высказал в житии этого отца, что эти самые сочинения не содержат в себе несторианской ереси. Продолжаю. Следовательно, выберите, отец мой, что, осуждая сочинение, церковь предполагает наличие в них осуждаемого ею заблуждения. И тогда становится догматом веры, что данное заблуждение осуждено. Но еще тут не догмат веры, что подобные сочинения действительно содержат в себе предполагаемое в них церковью заблуждение. Надеюсь, что это достаточно доказано. Посему я закончу свои иллюстрации примером папы Гонория. Итак, Гонорий I, папа 625 по 638 года, поддержал монофилистство патриарха Константинопольского Сергия, который, чтобы вернуть в лоно церкви последователей Евтихия, так называемых монофизитов, выработал компромиссную формулу символа веры, признающую наличие в Иисусе Христе двух природ, но одной божественной воли. Сергий написал в Рим письмо, в котором попросил поддержать его мнение о том, что в Христе не две воли, добрая и злая, а только одна, добрая, и ни словом ли коснулся различия божественной и человеческой природ. Гонорий, как говорит предание, не усмотрел подвох и ответил, что в Христе, конечно же, присутствует только добрая воля, и здесь нет повода ни для каких споров. Сергий воспользовался этим ответом в своих интересах. На Шестом Вселенском соборе в 650 году монофилистство было осуждено. Папа Гонорий посмертно объявлен еретиком, а Сергий посмертно же отлучен от церкви. Вот так, видите. Итак, посему я закончу свою иллюстрацию примером Папа Гонория, история которого столь известна. Известно, что в начале 7 века, когда церковь была потрясена ересью монофилитов, этот папа для прекращения раздора издал декрет, который, казалось, благопрепятствовал упомянутым еретикам. Так что означенный поступок возбудил во многих негодование. Тем не менее, во время его правления престолом все обошлось довольно спокойно. Но 50 лет спустя, когда церковь сошлась на 6-й Вселенский собор, для которого председательствовал в лице своих легатов папа Агафон, данный декрет был предложен на рассмотрение. После прочтения и рассмотрения он был осужден, содержащий ересь монофилитов, и в этом качестве предан сожжению при всем собрании вместе с прочими сочинениями указанных еретиков. Упомянутое постановление было встречено всей церковью с таким почтением и единодушием, что впоследствии оно подтверждалось двумя другими вселенскими соборами, даже папой Львом II и папой Адрианом II, жившим 200 лет спустя. В течение 7 или 8 веков ни один человек не возмутил столь мирного и столь единодушного согласия. Однако в последнее время некоторые писатели и, между прочим, сам кардинал Беллармин не считали, что станут еретиками лишь из-за выдвинутых, вопреки мнению стольких пап и соборов, утверждений, будто писание Гонория не содержит указанного ими заблуждения, поскольку ввиду допустимости ошибки со стороны вселенских соборов, фактических вопросов, можно с полной уверенностью сказать, шестой собор ошибся насчет данного факта и неверно, поняв смысл писем, Гонория неправильно причистил этого папу к еретикам. Вот так. Тут говорится, на Ватиканском соборе с 1969 по 1970 год от осуждения папа Гонория приводилось против учения о папской непогрешимости. Защитники ее приводили теорию Паскаля об ошибках соборов и вопросов о факте. Ну, как интересно. Приводилось... Да, и так тут информация про Беллармина. Роберто Беллармин, живший с 1542 по 1621 года. В 1560 году вступил в общество Иисуса. Довольно рано стал известен как преподаватель и проповедник. С 1598 года кардинал, с 1602 года архиепископ Капуанский. Будучи одним из самых талантливых защитников католицизма, резко отличался от большинства иезуитов тем, что уходил от политики. Да. Итак, давайте посмотрим, сколько у нас осталось у нас на письме. Я думаю, мы здесь закончим, дамы и господа. В следующей своей записи мы закончим 17-е письмо и начнем 18-е. Итак... Напоминаю, наша страничка 247, worldradio.com, это 247 мирового радио, worldradio.com. У нас передачи на русском, английском, немецком, голландском языках. Распространяйте новости, говорите всем. У нас книги приведены на русский язык. Ватиканский убийца Эрика Джона Фобса, Ватиканский холокост Авра Манхэттена, секретные инструкции иезуитов Абата Леона, записки майора Джордана, майор Рейси Джордан. Итак, мой email-адрес это vlad247wr, это worldradio.wr@gmail.com. Итак, vlad247wr@gmail.com. Все, на сегодня. Сегодня у нас было, как я сказал, 26 ноября 2023 года. Если Бог с нами, кто будет против нас. До скорой встречи.